Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем обсуждать исследование Левада-центра под названием «Человек советский». И сегодня наша тема – историческое сознание россиян. Несет ли, по их мнению, человек моральную ответственность за поступки своих предков? Хотят ли люди знать историческую правду? Какие события истории представляются им наиболее важными? Все это мы обсуждаем сегодня с директором Левада-центра Львом Гудковым. Здравствуйте, Лев Дмитриевич.
Добрый день.
Прежде всего, скажите, пожалуйста, почему это ваше исследование, которое уже вы в течение многих лет проводите, называется «Человек советский»? Не точнее ли было бы сказать «постсоветский»? И много ли общего вот у наших современников с советскими людьми?
Ну, мы начали это исследование 20 лет назад, в начале 89-го года. Собственно, тогда это еще был Советский Союз, и поэтому так и называется. Идея человека советского, то есть определенного типа человека, сформировавшегося вот в условиях советской системы, она чрезвычайно важна. Как нам как показали эти исследования, которые мы проводим через каждые 5 лет, делая такие соответствующие замеры, человек – самое устойчивое образование на постсоветском пространстве. Он, именно от него зависит, от его представления о том, что такое добро, что такое прошлое, что такое совесть, есть ли у людей совесть, какие чувства он испытывает, как он относится к власти, к ближнему и прочее, прочее. Вот все, вся совокупность его моральных, политических, исторических представлений и является опорой для существующей системы. И вот за все 20 лет, которые мы проводим, в этом году мы вот в 5-й раз такой замер делали, хотя и в промежутках мы тоже, в общем, делали соответствующие опросы. Но, как показывают вот эти исследования, человек меняется очень медленно. И, в общем, структура его представлений, основных базовых представлений, ориентации, она практически не изменилось, хотя, надо сказать, произошла смена поколений. Я подчеркиваю это. То есть эти представления воспроизводятся вне зависимости от состава живущих людей.
Вот тут интересен механизм. Сейчас я минуточку напомню слушателям, что мы ждем сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, и смс-сообщение вы можете прислать по телефону +7 903 743 2801. Так вот, почему же происходит смена поколений, но не происходит смена каких-то глобальных установок, понятий?
Вот мы надеялись, что новые поколения, молодые люди, которые, в общем, вошли в жизнь уже в условиях совершенно другой жизни, другой политической, как бы другой политической системы, все-таки гораздо большего информационного разнообразия, они внесут что-то новое, и будут более либеральными, более терпимые, более человечные, если хотите. И внося свои представления о другом, о другой жизни, о новые идеалы, они будут постепенно менять и само общество, и, соответственно, его институты. Оказалось, что это совсем не так, что молодые вынуждены приспосабливаться к действующей системе института, и сами институты, то есть право, армия, система образования, власть, они оказались гораздо более консервативны и устойчивы, чем это можно было предполагать. Люди поддерживают, они считают, что это так, не то, что должно быть, а это есть, и вынуждены считаться с этими институтами, тем самым придавая им и значение, и стабильность этим институтам. Поэтому, раз сама система институтов не меняется, то человек адаптируется к ним так, как он адаптировался и в сталинское время, и в брежневское время, и во время перестройки. Он принимает реальность как данность, не меняя ее.
Давайте теперь посмотрим, как это непосредственно отражается в историческом сознании людей. Я на форуме нашей программы в интернете задала слушателям вопрос, Каковы, на ваш взгляд, три главных события 20 века? Вот что пишет нам Анна из Омска. Революция 17-го года, развитие информационных технологий, возникновение ВИЧ-СПИДа. Катерина из Детройта. Распад СССР, интернет, книга «Архипелаг ГУЛАГ». Арсений из Санкт-Петербурга. Прорыв в космос, всемирные сети, ядерное оружие, сделавшие почти невозможными мировые войны и одновременно поставившие человечество перед угрозой самоуничтожения. Дмитрий из Казани. Великая Октябрьская социалистическая революция, победа СССР в Великой Отечественной войне, гибель Советского Союза. Палад Агаларов из Чехии. Образование большевистского СССР, обезглавливание национал-фашизма в 1945-м повсеместно, развал СССР и его системы сателлитов, образующих Восточный блок. Александр из Вашингтона. Первая и Вторая мировые войны, коллапс Совдепа. Владимир из Новгородской области. Доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС о Сталине. Архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Читали, озвучивали на BBC. Развал империи зла СССР. Вячеслав из Москвы. Октябрьский переворот в России. Изобретение ядерного оружия. Объединение Европы. Валентин из Иваново. Торжество и крах тоталитаризма. Выход человечества в космос. Распад СССР. Игорь из Санкт-Петербурга. В отношении России три события. Революция февраля 17-го, переворот октября 17-го, переворот октября 93-го года. Какие у вас данные, Лев Дмитриевич? Какие события называют прежде всего главными событиями 20 века россияне?
Ну, наши данные немножко отличаются от ваших. Я сейчас скажу, чем. В массовых опросах, конечно, проступает структура представления о прошлом очень жестко. Главные события — это все, что относится к легенде власти, советской власти. Ее возникновение, ее апофеоз и ее распад. Вот, собственно, эти узловые сюжетные точки событий 20 века. То есть главное событие — это, как мы уже много раз говорили в наших передачах, это победа во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне даже. Это вот триумф национального сознания, самоутверждение и главное основание для гордости национальной. Ну и, соответственно, начало этой власти, это октябрь 17-го года и его предыстория — Первая мировая война. И последнее событие — это распад СССР. Вот, собственно, структура этого. Но можно еще указать одно важное событие, которое у нас стоит на втором месте по частоте упоминания. Это такой дублер, мирный дублер вот, триумфа победы в войне. Это полет Гагарина. И, соответственно, утверждение, вот как бы мирное утверждение приоритета российской науки, советской науки, от выход человека в космос. Это вот другая опорная тоже точка для национального сознания. Очень важный символ. Вот практически все. Остальные события либо укладываются в эту канву, либо вытесняются, потому что, ну, среди ваших слушателей упоминались и репрессии, и ГУЛАГ, и прочее. Вот вся этот круг событий, цена режима, цена потерь национальных на протяжении 20 века, эти события все постепенно вытесняются. За 20 лет они сошли практически на нет, а это значит, что новое поколение не знает своего прошлого, отказывается, и оно ему не интересно. Нет работы с прошлым, так как это происходило в других тоталитарных странах.
Напомню слушателям, что рядом со мной в студии директор Левада-центра Лев Гудков. На волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение». Лев Дмитриевич, вот историческая правда, насколько интересует россиян, хотят ли они ее знать?
Нет, можно однозначно сказать, что не интересует. В прошлом ищется то, что льстит национальному сознанию, что подтверждает некоторые такие мифологические представления о самих себе, как коллективном целом, что вызывает чувство гордости. Это в основном мифологическое, конечно, прошлое. Поэтому не надо представлять себе массовое сознание или массовые представления о прошлом по образцу профессиональной истории, то есть связанного последовательного рассказа о том, как это было. соответственно, при выстраивании причинно-следственной цепочки этих событий. Нет, массовое сознание в этом смысле разрозненное, оно сочетает разные радикалы, разные цепочки этих событий и образует их по очень своеобразному мифологическому сюжету. Это цепь испытаний, цепь героических свершений, коллективные жертвы, коллективные спасители. Поэтому представление о прошлом, оно очень персонифицировано, оно делится на четкие периоды по правителям, ну и, соответственно, по типу испытаний, по типу преодоления тех трудностей и характеру жертв, которые приходилось приносить людям.
Тут вот на пейджер пришла реакция на нашу беседу. «Я сейчас советский, чем очень горжусь, и россиянином становиться не собираюсь», — пишет Яков. Далее. Без подписи. «Для чего отличать демократию от тоталитаризма, если на деле это одно и то же?» Добрый пишет. «В отличие от гостя, я уже давно другой человек, и хочу, чтобы меня государство называло не россиянином, а именно русским». Ну, тоже одно из таких характерных явлений, да?
Мы сменим значки, ярлычки, погоны, но от этого мы не изменимся.
Флаги,
да.
Только гимны не сменим. И еще сообщение. Юрий из Мытищи считает, что три главных события 20 века — продолжение рода человеческого, довольно оригинально, но, по-моему, Юрий, это все-таки происходило всегда. Начало глобального потепления, выход в космос, Вальтер из Вены, появление жесточайших монстров человечества, Сталина и Гитлера, невероятно быстрое в сравнении с другими сферами деятельности человека развитие электроники, освоение космоса. Петр из Санкт-Петербурга считает, что единственное главное событие 20 века — это Битлз. Юрий из Торонто. Три равнозначных по влиянию на цивилизацию события: открытие двойной спирали ДНК, генетика, достижение ядерной физики, энергетика и создание информационной сферы. Далее. Лара из Барселоны. Создание Израиля, полет в космос, создание и падение СССР. Западник из Ганновера. Безбожность, возрождение капитализма, образование государства Израиль. Что скажете о мнениях наших слушателей?
Ну, за исключением вот этой неожиданной темы появления образования государства Израиль, тоже интересные. Вообще говоря, заметны очень существенные отличия в мнениях соотечественников и мнениях зарубежных слушателей. Они принципиальные, я бы сказал. Мы тоже сравнивали наши данные с данными зарубежных опросов, проводимых в разных странах. И очень четкие различия при этом устанавливаются. Но, скажем, американское представление об истории и главных событиях, оно все относится к событиям гражданского общества. Либо к техническому прогрессу, либо к событиям в области демократии, социального обеспечения, улучшения качества жизни. Поэтому это будет изобретение там, автомобиля, электричества, новых лекарств, пенициллина в частности. Или, как вот здесь, достижение в науке, раскрытие прочтение генома, изобретение новых каких-то психотропных средств.
Очень многие, кстати, об этом пишут.
Да. Это вот человеческий прогресс, обращенный к самому человеку. Научный прогресс, технический, технологический, социальное развитие. Но все это связано с некоторым идеей прогрессирующего улучшения качества жизни и самого человека. Когда человек становится немножко лучше, немножко добрее, немножко отзывчивее и прочее. Наши все события, вы видите, что это все конструкции коллективной истории. Причем довольно бесчеловечной. Неважно, как это оценивается, это может быть оцениваться как крах вот этой тоталитарной системы монстров, как говорят. Но все равно это все события вне неповседневного ряда, не затрагивающие непосредственно жизнь людей, качество их жизни, отношения между собой.
Да, войны, революции, да, глобальные какие-то, да, катаклизмы.
Да, почти по Библии. Глад, мор и войны.
Лев Дмитриевич, а вот что касается моральной ответственности за историю, за поступки предков, каков тут взгляд россиян? Должен человек нести таковую
Ну, больше половины затрудняются ответить на этот вопрос. А остальные делятся примерно так. Большая часть, больше половины, сильно больше, примерно там около 30% говорят, что не должны. Мы не отвечаем ни за что. А половина считает, то есть вот оставшиеся там 20% или около того, они считают, что мы должны отвечать за действия. В принципе, увеличивается удельный вес тех, кто не хочет отвечать ни за что.
Почему, интересно?
Люди не справляются с этой проблемой. Если вот реально говорить, у них нет авторитетов, нет оснований. Они не в состоянии осмыслить сами по себе, осмыслить вот происходящее. Не в состоянии разобраться. У них нет ни информации, ни способов интерпретации. Поэтому реакция на это, ну, такая инфантильно-детская. Съежиться, закрыться и перестать об этом думать. Вытеснить все неприятное, что было в нашем прошлом. Это очень ярко так проявляется, вот, особенно в отношении травматических событий. ГУЛАГа, репрессии, коллективизации, коллективной ответственности за вторжение там, в Чехословакию, подавление венгерского восстания. Короче, за все насилие, которое мы, как бы наша страна, совершила над другими людьми. Ну, в том числе, кстати говоря, и в отношении своих собственных граждан, как мы видим, вплоть до последнего. И очень небольшая часть людей, как правило, это более образованные, все-таки более продвинутая часть, понимает, что без рационализации прошлого, без проработки не может возникнуть не просто моральной ответственности и политиков, и граждан, но и невозможно, собственно, движение к чему-то более гуманному, более человеческому существованию.
Вот скажите, Лев Дмитриевич, какие основные закономерности видятся вам в отношении россиян к истории, к прошлому?
Есть интерес, я говорю, довольно выраженный интерес к прошлому, но это интерес не к пониманию его, а именно вот к поиску тех событий или интерпретаций, которые бы создавали такой положительный образ самих себя. Ну, то есть служили бы подтверждением того, тех представлений, которые есть у нас, причем очень таких хвалебных, блестящих, поднимающих себя в собственных глазах. Поэтому это, как правило, это события, связанные с тем или иным торжеством над противником, над другими. То, что повышает нас в собственных глазах. Или, как говорил Пушкин, тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман.
Продолжу читать сообщение от слушателей. Главные события 20 века. Алекс из Вятки. Разгром фашизма, крах коммунизма, создание ядерного и термоядерного оружия. Маша из Бостона. Открытие антибиотиков, изобретение прививок, изобретение антидепрессантов и других средств, позволяющих миллионам людей жить нормальной жизнью. Стрёмный. Подпись. Создание атомной водородной бомбы. Первые попытки создания компьютера, не на кремниевой, а на биологической основе, клонирование, стволовые клетки, интернет, GPS. Александр из Москвы. Уничтожение русского народа большевиками. Трагедия 41-45 годов. Развал СССР. Ура! Геннадий из Казани. Распад коммунистической системы. Второе событие – распад коммунистической системы. И третье – распад коммунистической системы. Комментарии. Коммунизм, фашизм и терроризм – вот главная угроза для человечества на современном этапе развития. Далее. ИОС из Атланты. Появление СССР, появление нацизма, рок-культура. Дмитрий из Москвы. Победа в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, овладение энергией атома, возвращение страны в русло общемирового развития. Павел из Московской области. Первое, второе, третье. Подтверждение того, что история никогда никого ничему не учит. Вот последнее я бы хотела, чтобы вы прокомментировали.
Ну, все-таки зависит от нас. Не мы вытягиваем смысл из прошедшего, а мы вносим туда. Мы интерпретируем, мы как-то относимся к прошлому, и к другому, и к самим себе. И в этом смысле задаем рамки понимания происходящего. Поэтому, ну, что говорить. Если никого не учат, значит, мы не в состоянии понять историю.
Наша программа подходит к концу, но прощание рубрика «Система понятий». Сегодня гость рубрики – руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон. Он расскажет о понятии «социальное пространство».
В социологии, в особенности социологии города, часто используют понятие «социальное пространство», ну а также «социальное время». Социальное пространство – это такая выдумка социологов, метафора, которая используется для того, чтобы как-то себе представить, как размещаются относительно друг друга социальные объекты. Ну, например, статусы или роли, или социальные группы. Социальные группы в реальной жизни, конечно, как группы редко существуют, но только если есть какие-то гетто там или поселения, ну, как вот в американских городах есть. Здесь живут выходцы из Латинской Америки, здесь афроамериканцы, здесь там евреи из России, а здесь белые американцы. Ну, такое сегрегированное поселение. Но чаще всего все это перемешано, а вот для целей анализа удобно представить, что есть вот такое пространство, ну, такой воображаемый город, где все, так сказать, расселены по своим каким-то полочкам или улочкам. И вот с такой категорией социального пространства удобно работать, удобно, например, использовать понятие «верх» и «низ». Ну, мы часто говорим, там, верхи не могут, низы не хотят, и понимаем, что мы размещаем сами, хотя мы все, в общем, живем более-менее на одном уровне, но мы размещаем людей, одних ставим выше, других ниже, это пространственные показатели. И мы в социологии говорим о вертикальной мобильности, говорим даже о лифтах. Ну, это тоже такие метафоры, условные обозначения. Скажем, образование – это лифт, карьерный лифт, или сейчас там членство в партии «Единая Россия» – это лифт. Может дать человеку возможность подняться на более высокий статус. Опять же, когда мы говорим «высокие» и «низкие», мы снова используем пространственные категории. Без этого, во-первых, очень трудно обойтись, а во-вторых, важно осознать, что мы работаем именно с такими вот понятиями, потому что в какой-то момент мы можем сами себя запутать. А так мы, введя категорию социального пространства и разобравшись, что именно мы видим пространственно, мы проясняем свои собственные представления.
Говорил социолог Алексей Левинсон. Во второй половине часа на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблок». Ее тема – скупка компромата на либеральных журналистов. О том, как это делается, расскажет Роман Доброхотов, председатель движения «Мы». Вы слушали программу «Общественное мнение». В гостях у «Радио Свобода» был директор Левада-центра Лев Гудков. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве пострадали 7 сотрудников милиции. Около частного дома в селении Орджоникидзевское разорвался самодельный фугас. Когда к месту происшествия подъехали оперативники, у входа в дом произошел второй взрыв. Милиционеры получили контузии. В Петербурге проходит марш против ненависти в память об этнографе и правозащитнике Николае Гиренко, убитом в Петербурге в 2004 году. В Подмосковье президент Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян проведут сегодня переговоры об урегулировании Нагорно-Карабахского кризиса. Затем состоится трехсторонняя встреча с участием президента России Дмитрия Медведева. В Минске белорусская оппозиция организовала шествие из центра Минска к месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Акция санкционирована властями. Лидер Ливии Муаммар Каддафи прибыл с визитом в Белоруссию. В понедельник он проведет в Минске переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко. Накануне в Москве Каддафи встречался с российским руководством. На западе Пакистана смертник на заминированной машине атаковал армейский блокпост. Погибли 8 военнослужащих. На востоке Афганистана в ходе операции войск коалиции под командованием США убиты 19 боевиков. Около 8 миллионов долларов необходимо для помощи пострадавшим при землетрясении на юге Пакистана, заявил Международный комитет Красного Креста. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал государства Персидского залива оказать финансовую поддержку Международному валютному фонду, чтобы помочь преодолеть последствия глобального экономического кризиса. Кандидата в вице-президенты США от республиканцев Сару Пейлин разыграли ведущие канадского радио.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию еженедельную воскресную программу «Радиоблог». У микрофона в студии Радио Свобода Алексей Кузнецов. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях Роман Доброхотов, председатель правления, председатель движения, простите, мы. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Тема у нас сегодня громкая, я бы сказал, такая звучащее. Скупка компромата на либеральных журналистов. Надеюсь, Радио Свобода и журналисты Радио Свободы, и я в том числе, относят себя к таковым, к либеральным журналистам. И надеюсь, дискуссия у нас сегодня удастся. Как обычно, напоминаю нашим слушателям, что вы можете участвовать в беседе. Во-первых, вы можете послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы. И можно позвонить в прямой эфир. Номер прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Этот номер, напомню, бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, ждем ваших вопросов и на пейджер, и в прямой эфир по телефону. Наш гость Роман Доброхотов с моей помощью сегодня вам на эти вопросы постарается ответить. Ну, итак, переходим к теме. Еще раз ее прочитаю вслух громко, звонко. Скупка компромата на либеральных журналистов. Хотя не думаю, насколько здесь уместна ирония. Она, конечно, прорывается при таких формулировках, но, тем не менее, думаю, что мы всерьез об этом поговорим. Роман, в чем же эта скупка выражается? Как, с чего начнем?
Я бы даже сказал, что здесь речь идет не просто о скупке, скорее о фальсификации компромата на либеральных журналистов, ну и заодно с ними либеральных политиков, как же без этого?
Ну, то есть можно сказать, что даже если вот шире взять, формирование сначала некоего компромата, да?
Да, формирование, фальсификация компромата на либеральных деятелей, скажем так, в широком смысле. История детективная, и, в общем, я сам в ней принял участие без своего какого-то изначального желания. Началось все с письма, которое я получил по электронной почте, где мне предлагалось рассказать что-то о журналистке Юлии Таратуте. Я журналистка «Коммерсанта». Я действительно слышал об этой журналистке не раз и общался с ней. Поэтому на письмо ответил, что вот, да, действительно, я знаю такую журналистку, замечательная журналистка. И неожиданно для себя получил второе письмо, где мне уже предлагалось, где вот все тот же человек писал мне, что, ну, все мы дома хорошие такие, приятные, но наверняка же есть еще что-то рассказать о ней. И с прямым текстом говорилось о том, что мне предлагается за это заплатить.
За сбор информации
за то, что я информацией поделюсь. Вот. Я сразу, естественно, все понял. Все понял правильно.
А представились?
Подписано было некое Инесса Ланская, которую я никогда не слышал. Вот. Потом уже я понял, что это за человек, но изначально для меня это был некий аноним фактически. Соответственно, я все правильно понял и стал выпытывать остальную информацию. Оказалось, что там целый ряд журналистов и политиков, о которых мне предлагалось рассказать. Среди них не только Юлия Таратута, но и Илья Барабанов, журналист «Коммерсант», Михаил Фишман, главный редактор New Times, а я сказал?
Вы сказали «Коммерсант», неважно.
Нет. Из «Коммерсанта»...
Роман, уж простите, раз уж Екатерина Пархоменко объявилась в эфире, я все-таки добавлю слушателям, что Екатерина с нами в прямом эфире, чуть-чуть задержавшись к его началу. Так что...
Демонстрации наших не дают нам проехать на работу.
Так что «Радиоблог» в боевом составе. Извините,
да.
Роман.
Так вот, Михаил Фишман, «Ньюсвик», значит, кого я еще не перечислил, Павел, Михаил Ростовский, «Московский комсомолец», затем Кто-то там еще был. Ну, естественно, из политиков Гарри Каспаров. Ну, в общем, там, по-моему, еще кто-то был в списке. Я из тех, с кем я успел связаться, это были сама Юлия Таратута и Илья Барабанов из New Times. Ну, Юлия Таратута уже знала о том, что на нее ведется какая-то подобная работа, тем более упомянутое уже сегодня движение «Наше» устраивало акцию против нее. Поэтому она как-то насторожилась и постаралась дистанцироваться. А с Ильей Барабановым мы быстро скооперировались, и было решено провести такую своеобразную спецоперацию. Мы договорились о встрече. Там, правда, не обошлось, конечно, без накладок, потому что договорились мы о встрече в кафе «Кризис жанра». Я выбрал это место специально, потому что оно такое двухъярусное, и сверху можно было бы снимать камерой.
И название красивое.
И название замечательное. И очень как раз актуальное в смысле журналистики. И, но в последний момент оказалось, что вот эта сама Инесса Ланская сидела в другом кафе, видимо, что-то уже заподозрив, и предложила нам туда перебраться, отказавшись пойти в наше место. Да и те люди, которые должны были вот прийти на место и разоблачить ее, собственно, Илья Барабанов и Миша Романов из РЕН-ТВ, про которого тоже шла речь о том, что я о нем должен рассказать информацию какую-то. Вот. Они оба опоздали, поэтому пришлось идти мне и моему другу Олегу Козыреву, у которого была камера такая не скрытая, но такая маленькая, которую он держал в руках. В общем, нам удалось заснять это все на видео, сделать диктофонную запись, на которой четко проговариваются слова с их стороны о том, что они готовы нам дать там, 20 тысяч рублей, и что мы должны рассказать то, что они нам зачитают, ну, дадут на бумажке. Вот. Там была еще некая Люда, которая...
Она никак больше не представилась, как
она никак больше
только
не представилась,
Люда, да?
К сожалению, что самое обидное, нам не удалось хорошенько зафиксировать ее лицо на пленку.
Ну, вы с ней сидели за столом, вы ее
узнаете
в любом случае.
Я ее, конечно, запомню, узнаю, если я ее увижу. Вот, но просто мы пока не смогли установить ее личность. Ну, мы сделаем это непременно. Вот. А что касается вот самой ситуации, да, мы получили всю полноту информации о том, как бы как. Ну, как бы мы зафиксировали это, и теперь они не смогут отрицать то, что действительно такая скупка компромата, фальсификация компромата за деньги имеет место. Я так понимаю, что теперь. В определенном смысле у тех людей, на которых ведется компромат, есть определенный иммунитет, потому что мы заранее зафиксировали вот наличие подобных попыток. Потом уже оказалось, что история еще сложнее. После того, как мы опубликовали в ЖЖ эту информацию, объявился, например, человек, с которым та же Инесса Ланская пыталась разговаривать уже о Венедиктове. Кстати, вы меня тоже просили о нем что-нибудь рассказать.
Да-да-да-да-да. Вот. Ухаживал ли он за своими ученицами? То есть ему любая информация годится.
Годилась любая информация,
лишь бы порочище.
Да, и разговаривали с этим человеком, который просто был, как я понимаю, учеником его в школе, когда тот преподавал историю. Вот. Но они от него ничего не добились, потому что он просто рассказал о том, каким замечательным учителем был Алексей Алексеевич. В общем, получился там с ним полный облом.
Но... Компромат, одно слово.
Да. В общем, не получилось с ним развернуться. Но на том этапе они еще, как я понимаю, деньги не предлагали. Илья Барабанов рассказал, что и на него тоже пытались выйти раньше, когда его, как я понимаю, однокурсницы или однокурснику выходили на связь, тоже пытались узнавать информацию, но тоже на тот момент за бесплатно. Вот. Так что это работает целая сеть людей, у которых есть деньги. Деньги немало. Если они только мне предлагали 20 тысяч рублей, причем на каждого из субъектов, на которого они ищут компромат, нужно было по несколько человек. То есть этих вот лиц,
да, это интересно,
было
какие расценки? Это каждый информант должен получить такую сумму?
А вам предлагали вообще за каждого по 20 тысяч или за всех оптом?
Нет, ну за обоих, к сожалению, не удалось мне больше
выбить. Зря вы деньги не взяли, Роман.
Ну, было две версии, да. Можно было бы взять, чтобы отдать потом какой-нибудь там детский дом или фонд развития независимой журналистики, но мы решили просто для чистоты эксперимента как-то не ввязываться в финансовую сторону вопроса, чтобы...
Обратно бы точно не попросили, вот я уверен.
Ну, лучше не в юридически тонкие
моменты.
Конечно,
да, не в деньгах дело. У нас есть звонок от Олега из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот вы сказали, что вам предлагали деньги за информацию. А у меня вот такой вопрос. А насколько часто журналисты используются в качестве в открытую или в темную для достижения каких-то меркантильных или политических целей. Вот я однажды столкнулся с тем, что мне сказали, вот мы вас покажем по телевидению, но вы должны, меня перехватили у наших гаражей под окнами, вы должны сказать, что вам эти гаражи очень мешают, что вы хотите, чтобы их снесли. И, а я сказал, да, как-то они мне, в общем-то, не мешают. Ну как же, вот нехорошо, некрасиво.
А денег они вам предлагали за это?
Вы знаете, нет, деньги в открытую они не говорили, но они говорили, ну вас же по телевидению покажут.
Я спросил, это почти канал, как деньги,
по каналу
да.
«Столица», да. И,
это репутация.
Да, и я в этот, ну поскольку у меня, я понял, что этот канал московского правительства, и, наверное, они хотят что-то тут... Потом я узнал, что в этом месте был план построить 17-этажный дом. Но поскольку, естественно, я предпочитаю пусть и не очень красивые, но гаражи, чем дом под окнами, поэтому я им решительно отказал, они плюнули и такие раздраженные ушли.
Ну, наверное, нашли кого-то
да,
другого.
Олег, да, спасибо. Мы поняли ваш вопрос и точку зрения. Думаю, что это вполне распространенная практика. Можно называть ее как угодно, черный пиар или еще как-то, или там интеллектуальное рейдерство. Но, безусловно, где информация есть, там ее и используют в той или иной цели, в белом или в черном виде. И наверняка есть некие журналисты, не знаю, никого за руку не ловил, кто получает некие вот такие взносы, как вот вам предлагали, Роман, за, как говорится, слив компромата.
Нет, понимаете, одно дело, когда речь идет там действительно о каких-то вещах вроде гаражей, где, в общем, более-менее понятно, что есть какие-то
всегда
строители.
Всегда найдется кто-то, кому они не нравятся, да?
Ну, есть люди, которые финансово, финансово да, заинтересованы да. в том, чтобы построить это. Это как бы здесь все понятно и прозрачно, да? А здесь речь идет о информации политической, и в которой вопрос, кто в ней заинтересован, да?
Ну, я думала над этим, у меня есть некое предположение.
А у нас даже есть уже точная информация.
Да что вы говорите, да? Расскажите.
Да, ну, я подробно сейчас останавливаться здесь не могу, потому что как бы продолжается определенная исследовательская работа, но могу точно сказать, что мы определенно знаем заказчика этой информации. Это бывший главный редактор газеты «Реакция», а ныне помощник Якименко по комитету по делам молодежи, господин Степанов, который просто дал...
Вот как-то имя Якименко тоже вертелось у меня в голове.
Да, ну, по сути дела, это одна компания, вот, которая просто дал заказ. А на самом деле, если вы посмотрите, то все эти люди, которых я перечислял, тут странно, да, и политики Каспаров, и журналисты самых разных изданий, вроде как они связаны. Они связаны только одним. А, кстати, там еще был Быков тоже, журналист. Да, ну, вроде да, как совсем помню. Разная компания, да? Оказывается, они все просто имели конфликт с движением «Наши» и каким-то образом его жестко в тех или иных ситуациях критиковали.
Точно.
Вот, то есть это банально попытка отомстить за критику, причем, как вот в моем случае, видимо, пытались сделать это руками других либеральных вот каких-то политиков.
Ну, конечно, чтобы, это самое сладкое.
Заодно, да, чтобы заодно
а потом, когда вы возьмете деньги, они еще и на этом конечно, вас поймают, да, и это будет компроматом уже на вас и да. на ваших коллег.
То есть все было продумано, в принципе.
Это более сложная система, чем простая месть.
Да.
Вот у меня такое чувство, что это некая, как бы сказать, какая-то системная организация, системная система, в которой действует не только в вашем случае.
Проблема одна, что они оказались жертвами собственной идеологии. Они настолько сами поверили в те слова о том, что все там раньше революционеры продажные, что они готовы за деньги сделать что угодно, что они очень жестко на этом сами подставились. Вот. И теперь же мы достаточно, в принципе, просто, когда проведем определенную исследовательскую работу, сможем доказать, да, откуда идет вся эта информация. Им очень сложно будет этому противостоять. И те журналисты, на которых они пытались таким образом наехать, будут заинтересованы в том, чтобы вот с ними еще раз разобраться. Поэтому они просто подставят.
То есть могут возникнуть в ходе вашего исследования некоторые имена, о которых вы сейчас не знаете, которые были использованы в других случаях, неизвестных. Может статься, что и такое будет?
Во-первых, да. Во-вторых,
что кто-то брал деньги, а кто-то не брал, но промолчал. Что-то вот такое.
Ну, я думаю, что на самом деле вряд ли кто-то действительно согласился на такую авантюру за деньги, потому что слишком топорная работа.
Ну, в этом случае, конечно.
Да и деньги, в общем, не бог весть какие, чтобы так уж продаваться.
По нынешним временам кризиса 20 тысяч рублей, когда задерживают зарплату, это огромные деньги, но просто... В таком грязном деле вряд ли кто-то согласился.
Из того, что мы знаем про эту организацию, я имею в виду наших и им подобных, там обычная история такая. Наверняка этим дамам, которые должны были вам вручить 20 тысяч, была предложена несколько большая сумма. Например, 50. 30 они оставили себе. Тут самое смешное в этой истории, что вы пропалили их с деньгами. Вот в чем дело. Я думаю, что им первым делом голову оторвут за это.
Ну да, я уверен, что они питаются не гречкой и макаронами, конечно. И
вот. А над ними тоже есть человек, который тоже пополовинил. Как это? Это и есть пиление бюджетов. Сначала они получили бюджет на дискредитацию либеральной прессы и либеральных политиков.
А потом оказалось, что невыгодно себя дискредитировать за такие ничтожные деньги.
Потому что все остальное прилипло по дороге.
Я прошу прощения за слова ничтожные. Я понимаю, что они далеко не для всех ничтожные. Но в этом случае, я думаю, журналист должен сказать, как 20 всего мне безобразие.
Дешево пытались.
Вот. Ну и тем не менее, вот что дальше? Вы говорите, что исследование не закончено, и мы не требуем, чтобы вы раскрывали.
Да, было бы очень интересно узнать более подробно, например, про даму по имени Люда. Очень интересно.
Да, мы становимся личностью, безусловно. Мы, естественно, расскажем больше подробностей. Вот. Вопрос в том, можно ли каким-то образом юридически воздействовать против подобных вещей. Ну, с одной стороны, понятно, что, конечно, суд и прокуратура не будут в данном случае очень сильно помогать оранжевым движениям и либеральным журналистам. Но дело даже не в этом, в том, что достаточно сложно под юридическую какую-то канву подвести это все дело, поскольку пока материал не был опубликован, там, доказать, что это вот была попытка там, сбора какой-то информации личной, клеветы и так далее, это теоретически это все доказуемо, но это все очень
непонятно, в чем, собственно, состав, где нарушение закона? В том, что люди хотели купить информацию?
В принципе, сбор информации какой-то личной о людях, это является правонарушением.
Я что-то не уверена, что это тот случай.
Но в любом
Мне
случае,
кажется, что это не
будут.
Совсем так. Проблемы То есть проблемы будут. У них будут, но юридических последствий, боюсь, здесь быть не может, потому что в каком месте? Да, вам задавали вопросы про персонажа, допустим, они хотели про него написать.
А подмочить
все мы это часто делаем.
Кому? Нашим она и так подмочена достаточно.
Да, это трудно. Нашим трудно испортить репутацию.
У нас
но
есть
замечательный штрих, да.
Есть еще один звонок. Нина Ивановна, Москва. Нина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Вы знаете, я хотела молодому человеку задать такой вопрос. В вашем голосе, молодой человек, слышится то, что вы недовольны, что вам очень мало дали. Если бы дали 20 тысяч долларов...
Конечно, недоволен.
Мне кажется, что вы
20 тысяч рублей за меня, вы представляете?
Потому что профессия журналиста, так же, как и... это вторая древнейшая профессия. Спасибо.
Нина Ивановна, ну, во-первых, мы несколько иронизируем над всем этим. Неважно, что там копейку предложили или 100 тысяч долларов.
Сам факт. Не важно. Вообще 20 тысяч
важно,
рублей всего.
Действительно
для...
важно.
За совесть.
Сколько
за
же совесть. Вы хотите, да?
Знаете, насколько они мало ценят журналистов. Даже еще меньше, чем Нина Ивановна.
Еще один звонок из Москвы. Лидия Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
А вот у меня есть гипотеза. Поскольку настолько все откровенно, вот это вот затея, она даже подобна с доносами, там, с компроматом вообще. А не могло ли быть так, что вот эти вот журналисты, они, как сказать, так сказать, выполнили свою задачу, и мы имеем эту передачу? Вот и все, собственно.
То есть имеется в виду, что Радио Свобода заплатила тем, кто потом нанял нашего гостя?
Нет, абсолютно. Вот видите, как.
Я пытаюсь понять логику, да.
Нет, логика непонятна.
Так вот, мы и спрашиваем вас, в чем ваша логика в таком
случае?
В чем логика вашей гипотезы?
Люди пошли вот на это дело, так сказать, предложили деньги за компромат. Настолько откровенно, ведь они же беседовали, видели и съемки, и все. Просто они продемонстрировали, как все может быть и как бывает. Вот и все. И вот эта передача благодаря их...
А, те, кто предложили вот деньги, так. Те раскрыли
да,
эти технологии.
Они рассчитывали на то, что мы про это станем рассказывать, да?
Да, да. А почему бы нет?
А зачем им это?
Зачем им это нужно?
А зачем? Чтобы поговорить вот то, что вы сейчас...
Ну, чтобы таким образом раскрыть технологию компромата. Я,
то есть
я понял.
Это компрометация наша.
Ну, спасибо.
Я не поняла, честно
говоря.
Ну да,
видимо, да. Это некая компрометация по версии Лидии Михайловны, компрометация наших, ну или условных наших, ну, тех, да. кто занимается этой системой, поскольку просто так вот перейти и рассказать про это было бы сложно. Ну, как видно, не сложно. Вот нам же Роман рассказывает, мы же не ставим под сомнение его рассказ, тем более, что у вас есть доказательства, записи.
Есть все записи, вот да, именно. И нет... Получается, если по версии радиослушательницы, получается, я тогда должен тоже был бы в этом участвовать, поскольку раз для меня тут это оказалось все сюрпризом, и для людей, которым я звонил тоже.
Так, может, вы и деньги взяли за этот рассказ? Ну, елки-палки.
Нет, мы сразу можем всех предупредить, что мы Роману не заплатили ни копейки за то, что он пришел к нам в эфир.
А может, сложнее, и звонок нынешней радиослушательницы тоже часть системы на самом деле. Мы все это заранее придумали и попросили радиослушательницу позвонить, чтобы запутать всех остальных.
К сожалению, вот ввиду того, что не так много людей, подобных вам, Роман, которые действительно собирают некую четкую систему, базу доказательств, и которые могут предъявить видеозапись, звукозапись или, не дай бог, какие-то документы, вероятно, поэтому и полнится, и ширятся конспирологические вот все эти заявления и версии, потому что, не имея информации, поди-ка что-то такое придумай. Придумать легко, доказать трудно. А скажите уж, коль скоро мы не забываем, что программа называется «Радиоблог», а блоговскую структуру вы употребляете вот для борьбы с этим?
Ну, собственно, один из свидетелей нашелся именно благодаря посту в ЖЖ, который вышел в число популярных, в топ, так называемый. Благодаря этому многие люди его увидели. И вот увидел человек, который учился у Венедиктова, рассказал тоже, как его пытались таким образом проинтервьюировать, в кавычках. Я думаю, что найдутся, возможно, еще какие-то люди, если они вообще были среди опрашиваемых, потому что, насколько я понимаю, проект у них только начинался. Вот. Но как бы то ни было, вот само пространство ЖЖ очень полезная штука для того, чтобы защищаться от подобных технологий, так как очень легко самоорганизовываться вот тем же либеральным журналистам для защиты от подобных компрометирующих вещей, можно легко... Ну, как я вот...
Ну, вы опубликовали пост, он моментально вышел в топ, моментально, потому что в одной моей френд-ленте было, по-моему, 8 ссылок на него.
Ну, да.
И да, потому что это, конечно, из ряда вон выходящая история. Мы с этим не то чтобы каждый день сталкиваемся, чтобы нам предлагали продать товарищей за деньги. Вот. И, конечно, это замечательный инструмент ровно для распространения информации. А здесь чем громче и шире ты об этом рассказываешь, тем больше ты защищен от подобных.
Ну, потом мы вывешиваем, например, технологий. Фотографию, да, вот этой самой Людмилы. Ну, если бы мы mm-hmm. сделали ее, да, мы бы ее вывесили, наверняка бы кто-то смог ее опознать. Да?
Конечно.
К сожалению, нам просто.
А что? Кто такая вторая девушка по имени Инесса? Она как?
Инесса оказалась просто, ну, скажем так, желтой журналисткой из газеты «Жизнь». Ну да, нет, ну, на самом деле она явно исполнитель, по-моему, потому что она вообще не разбирается в этом ничем, как она продемонстрировала в ходе беседы.
Ну, не разбираться не грех, а вот лезть в такую грязную...
Ну, просто историю, она как-то... из желтой газеты, ей просто заплатили деньги. Ну, кстати, они вообще действительно мало в чем разбираются. Во всяком случае, когда же я им давал интервью, мне же надо было им что-то сказать, чтобы они дошли до информации. Я им наговорил столько замечательных вещей, там, про то, что там Илья Барабанов ест мексиканские грибы Лафофория Уильямси, которые вызывают у него галлюцинации, позволяющие ему больше, лучше писать статьи. Это, кстати, про этот гриб я узнал от Сергея Курехина, знаете, его передачу про то, что Ленин — это гриб.
Да.
Вот, потом рассказал о том, что Юлия Таратута на самом деле пишет в московском «Комсомольце» под псевдонимом Речкалов.
Речкалов к вам пришел в комменты?
Речкалов написал злобный пост про меня, сказал, что он подаст на меня в суд. А я ему сказал, что он не может мне подать в суд, если я его назвал Юлия Таратута, и то, что это одно и то же лицо, обидеться должна Юлия Таратута, а не Речкалов.
Пожалуй, да.
Причем я назвал его фамилию только потому, что... Вообще узнал его фамилию только потому, что он написал очень нехороший пост, а статью, уже начал заговариваться, статью об Анне Политковской после ее убийства. В общем, очень некрасивую. Ровно поэтому я решил ему отомстить таким образом. Ну вот, судя по всему, задел за живое, раз уж он так обиделся и обещал подать на меня в суд. Ну, в общем, так ему и надо, думаю.
Да, в общем, это, конечно, фантастическая история, что-то такое из шпионских боевиков. Одно то, что... Меня, знаете, одна деталь поразила. Почему ваши собеседницы не возражали против записи на диктофон?
Во-первых, достаточно сложно им было что-то другое ответить, когда они достают диктофон, и говорю, но ведь мы же... Ну, ведь я же тоже могу, как бы, почему вы же не собираетесь против меня? Им бы пришлось бы сказать, что... Нет, мы пытаемся против вас использовать эту запись, поэтому мы не дадим вам записывать на диктофон. То есть им надо было срочно принять решение, да или нет.
Они не ожидали этого? Для них было неожиданно? Вот как вам показалось по реакции?
Как мне показалось, для Инессы она не знала, что ответить, и она обратилась к Люде. А Люда сказала, что ну да, записывайте. Но на самом деле это легко объяснить, потому что даже если это против меня собирается тоже какой компромат. Mm-hmm. Но, собственно, а какая разница, записываем мы или нет, если это, на этой записи я откровенно говорю, что я собираюсь взять деньги и рассказать, значит, про это. То есть это что я записываю, кто угодно записывает. Другое дело, что они не знали о видеозаписи. Это, конечно, им очень, я думаю, не понравилось. Вот, ну...
Видеозапись, конечно, такая получилась очень хреново, условная, к сожалению.
Инесса,
да,
правда,
очень
она
жалко.
Четко проглядывается. Но вот
ну, про Инессу мы и так все выяснили, а вот вторая девушка это да, очень загадочный персонаж.
Ну, там было сложно снимать, просто в оправдание Олегу Козыреву скажу, что там security и прочие люди могли бы легко его просто засветить и выгнать с шумом. Это сорвало бы нашу операцию, поэтому приходилось быть осторожным.
Ну, спишем это на недостаток вашей оперативной смекалки.
Ну, мы развиваемся, растем.
Ну, по сути, потому что вот растем, деньги, может, будут больше предлагать.
Роман, вам надо в разведшколу какую-нибудь пойти, где учат всяким таким премудростям.
Ну, придется в английскую, в русскую же не возьмут теперь уже.
В русскую не возьмут, да. Проситесь не 6.
У нас где-то минута до завершения эфира. Все-таки какое-то вот резюме краткое, промежуточное, но все же сможете вы
высказать? Я думаю просто, что вот подобные примеры хорошо иллюстрируют на самом деле даже не только то, кого из себя представляют там движение наше и комитет по делам молодежи, который теперь это все курирует. Это все нам было и раньше известно. На самом деле это иллюстрирует и то, насколько они иллюзорную картину действительности себе представляют, как они могут оказаться жертвами своей собственной недооценки вот либеральных журналистов, политиков, просто людей, как они ни во что их не ставя, могут оказаться в такой неудобной же ситуации. Я думаю, они сделают сами из этого вывода.
Может быть, и сделают. Конечно, не хотелось бы, чтобы они были далеко
ну,
идущими и слишком глубокими.
Черного кобеля не отмоешь до бела, это тот случай. Да, они будут искать и надеяться.
Ну что ж, они будут искать, а либеральные журналисты будут
готовить.
А вы нам
рассказываете.
А вы нам будете, Роман, рассказывать. Да. Большое спасибо. Уважаемые слушатели, к сожалению, мы не успеваем ответить на все имеющиеся еще у нас в эфире звонки. Прошу прощения за это. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Радиоблог». У нас в гостях был Роман Доброхотов, председатель движения. Мы вели программу Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. Напомню также, что в следующем часе, сразу после выпуска новостей, то есть примерно в 14 часов 7 минут, на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях народная артистка России Лия Ахеджакова. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни участников митинга перекрыли главную магистраль города.
Визит проводится в рамках дискуссии в парламентской ассамблее о событиях в августе.
Вячеслав Бобров должен был вернуться домой. 7 октября он пропал из воинской части.
В качестве верховного главнокомандующего я никогда не стану колебаться.
Более 1000 врачей не вышли на работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и